РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, я журналист, мама 7-летнего Миши, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3. За 7 лет жизни моего сына некоторые ответы у меня появились, зато и новые вопросы тоже.
Привязанность детей к родителям – это нормальное состояние, нормальное явление, на котором строятся адекватные отношения в семье. Но главное, чтобы все было в меру, и дети росли непривязанными к родителям и были самостоятельными. Но интересно.
По-моему, это сейчас оксюморон у тебя получился. Привязанность нормально, надо, чтобы они не были привязаны.
Да, но вот в том-то и вопрос, как это сделать, чтобы дети, с одной стороны, очень тепло относились к родителям, уважали их, ценили их, но при этом они от них не зависели и росли самостоятельными личностями.
Да, еще обращение внимание, что неплохо, чтобы родители также тепло относились к своим детям, потому что, знаешь, бывают разные случаи.
Поэтому у меня, конечно, есть такой вопрос, как же очертить вот эти границы и с какого возраста начать воспитывать в ребенке самостоятельность? Потому что, мне кажется, это сложный вопрос. Может быть, с года, может быть, с двух, с трех
начать самостоятельность. Меня часто про это спрашивают. У вас такой самостоятельный мальчик, а как вы это воспитывали? Обычно на это отвечаю: никак, я просто ему не мешала. Есть наверняка научный ответ на этот вопрос, и мы сейчас его узнаем у Марии Зеленовой, кризисного и клинического психолога, лектора, тренера, эксперта, любимой и уважаемой нами организации «Журавлик». Мария, привет.
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 Расскажи, пожалуйста, где грань между привязанностью и здоровой и необходимой сепарацией ребенка, и когда она начинается? И
вообще, что такое сепарация?
Сепарация — это отделение ребенка от мамы и родителей, от своего ребенка в том числе, когда ребенок умеет построить свои собственные отношения с миром и с другими людьми на основах как раз вот той самой независимости, про которую ты говорила. Он умеет распоряжать своей собственной жизнью, нести ответственность за те решения, которые он принимает, и за последствия принятых
этих
решений.
Подожди, ну как вообще про ребенка можно говорить, распоряжается собственной жизнью?
Ну, это зависит от того, в каком возрасте он находится в данный конкретный момент. Маленький ребенок, совсем маленький, например, годовалый, может распорядиться, какой ложкой есть, к примеру. И это тоже некий первый этап, первый шажочек к тому, чтобы быть самостоятельной личностью. Если ему в этом мешать активно, да, и настоятельно рекомендовать взять именно вот эту конкретную
ложку. Делать так,
ложку,
как я, да?
Да,
так
делать
лучше,
так, как я, только так и никак иначе, например, да, не давать возможности почувствовать себя как раз самостоятельным и сделать свой самостоятельный выбор, хотя бы даже на таком, казалось бы, примитивном, да, примере, то тогда он вырастает крайне неуверенным, тревожным, ну и дальше весь спектр возможных уже последствий, которые он выносит.
Слушай, мы вот эту историю про какой ложкой есть недавно обсуждали с Мариной Травковой, она преподает в Высшей школе экономики, и речь шла про сексуальность. А как научить девочек, в первую очередь про девочек, конечно, был вопрос, говорить «нет».
Угу.
А вы научите говорить «нет» ребенка гораздо раньше, и главное, научитесь это «нет» слышать. И надо начинать это ровно вот с того момента,
именно
когда
так
он начал вот так отрицательно мотать головой. Может быть, он еще и говорить не может.
Именно так. И, кстати, к мальчикам это относится тоже, особенно в нашей стране, где достаточно авторитарные женщины есть во многих семьях, и воспитывают такие мамы сыновей, потом с четким пониманием того, что маме говорить «нет» нельзя никогда. И сыновья вырастают в мужчин, в том числе, которые либо постоянно борются с женщинами, доказывают, что «нет, я могу сказать слово любое, и оно будет правильным, единственным правильным в том числе». Либо «все, как ты скажешь, дорогая», и только так. Это тоже некое следствие потом уже той самой непройденной сепарации с мамой на самом деле.
Да, с какого возраста начинается сепарация, и этот процесс, он кем-то инициируется, с самим ребенком, родителем? Как это вообще происходит?
Природой. Первый этап начинается где-то около года, когда ребенок потихонечку начинает понимать, что мама — это не часть его тела, не часть его организма, не только та самая грудь, которая его кормит, не только те руки, которые его там носят, переодевают, ухаживают, гладят, когда ему плохо и так далее, а некий отдельный организм, который имеет наглость иногда отходить в туалет, например, да, или принимать душ, есть, когда в общем-то, нужно заниматься совсем другими делами, тем же самым ребенком. Да, то есть это тот самый прекрасный возраст, когда ребенок потихонечку начинает понимать, где у него руки-ноги, что он конкретно хочет, куда он хочет идти. Первые свои желания он осознает достаточно четко, явно и конкретно, и начинает об этом давать обратную связь тем самым родителям. Если родители поддерживают, одобряют, помогают ошибаться в том числе иногда, то тогда ребенку проще перейти на следующий этап и войти в тот самый прекрасный кризис 3 лет, которого все боятся.
Мы о нем говорили уже.
Да, в другом эпизоде.
Как понять, где эта граница? Где граница ответственности ребенка за его жизнь? Она же в разном возрасте разная. И где уже все-таки родитель должен сказать: нет, стоп, дорогой, вот это решаю здесь я.
Да, в разном возрасте дело разное. Я вот чаще всего предпочитаю использовать такой метод, назовем его светофора, да, когда есть некие правила, и они делятся по 3 цветам. Так проще понять, визуализируясь, как это сейчас модно говорить. Когда есть некий свод правил красных, например, да, которые всегда решительно нет, и ребенок об этом знает в любом возрасте, пока он маленький, таких правил, конечно, больше. Это решительное нет касается его жизни и здоровья в первую очередь. Это те самые правила, когда нельзя там лезть на подоконник, нельзя открывать двери, нельзя лезть, там, трогать горячее, выбегать на улицу и так далее, и так далее. Красных правил, конечно, много, и они говорятся взрослыми и всеми присутствующими достаточно четко, явно и без всяких там сомнений. Вот нет, категорическое, никогда, и все. Да, есть некие желтые правила, когда не хотелось бы, но можно, да. И это те правила, когда можно договориться. Например, не стоит сейчас смотреть мультики, но если договориться, то, может быть, и можно. Не надо есть 3-ю конфету, но если, опять же, что-то там, да, то, может быть, это иногда и меняется. Там, например, встаем мы всегда в 7 утра, но в выходные, возможно, исключения и так далее, да. То есть это то, что подлежит обсуждению и с ростом ребенка, с развитием ребенка, таких как раз правил становится много больше. Ну и зеленые, когда человек маленький принимает решение самостоятельно, и он сам знает, что почем, да. Если мы говорим про малышей, то чаще всего все-таки зеленые правила у них сначала касаются себя и своих естественных потребностей. Например, ребенок постепенно начинает осознавать, где находится его горшок. И он знает, что, в общем-то, маму привлекать к этому уже в определенном возрасте не обязательно. Можно встать, пойти, сделать свои дела и быть счастливым, довольным, самостоятельным человеком. Потом он начинает понимать, где там хлеб, где там, например, сыр, да, и как сделать бутерброд.
Да, у нас про это есть смешная история. У нас долгое время был очень неудобный кулер, и сын меня всегда просил. Потом мы поменяли Колина удобный для него, в первую очередь. Он мне говорит: мам, дай воды. А можно мне воды? Я говорю: да, сыночек, можно. Берешь вот там стаканчик и идешь за водой.
Да, это именно об этом. И это прекрасно, потому что вы как раз учите тогда ребенка непосредственно брать на себя вот эту самую ответственность. При этом ребенок, естественно, когда с этим сталкивается, там возможны варианты. Какую чашечку взять? Это большая проблема. Как не разлить воду? Если разлил, что я делаю? Да? И тогда важно именно подсказать, как с этими последствиями справиться, что ничего, это не катастрофа, тряпочка находится вон там, да, и можно с собой убрать и попробовать еще раз налить воду. А потом еще раз, если не получилось, еще раз, да, до победного, пока, наконец, вода не будет наливаться автоматически. Вот именно в этом задача главная родителей, чтобы не привязывать человека к себе: ты без меня не справишься. И только я знаю, какую чашечку тебе взять, и только я знаю, как налить воду.
То есть это не забота, это гиперопека.
Это, да, конечно. И ребенок растет как раз зависимым, да. А если все-таки родитель показывает сам для начала, вот чашечка, вот она нажимается на вот эту кнопочку, и оно делается вот так, да?
Да, кстати, теперь это золотое правило обучения. Сначала ты
сначала
делаешь
показываешь
вместе с ребенком, да, потом присутствуешь, как бы сопровождаешь как ментор ребенка, потом он уже делает сам. Это вообще про любое обучение с любого возраста.
Так и есть, да. И вот это уже забота, и это первый шаг к хорошей, такой здоровой, правильной сепарации.
Интересное было обсуждение у Ларисы Сурковой. У нее младшая дочка решила сделать короткую стрижку. И френды там сокрушались, что как же так? У нее были такие прекрасные волосы, почему вы ей не запретили? Она говорит: ну как я могу запретить? Это же ее тело и там часть ее идентичности. Вот ей хотелось попробовать. Вот она попробовала. Страшно довольна этим.
Да, у меня буквально вчера была замечательная совершенно клиентка, 9-летняя, пришла с ярко-желтыми волосами.
Ого, 9-летняя?
Да, с такими неоновыми желтыми волосами. Я говорю: какая красивая стрижка, как мама на это пошла вообще. И она так вздохнула тяжело, говорит: ну, мама сначала, конечно, рвала металлом, но потом смирилась, меня поддержала с утра, выдохнула и сказала: я позвонила парикмахеру. Конечно, когда ребенок растет, когда он начинает уже входить постепенно в подростковый возраст, предподростковый возраст, это как раз вот с 9 лет плюс-минус начинается, ему уже важна именно эмоциональная поддержка в большей степени, потому что если ребенку захочется, он пойдет, пострижется, покурит, выпьет, он сделает то, что ему нужно на самом деле, и спрашивать он не будет. Другое дело, узнают родители об этом или нет. И здесь важна именно эмоциональная, с одной стороны, сепарация, да, и возможность позволить принимать решения, а с другой стороны, поддержка в том числе, потому что
подожди,
то, что городит ребенок,
эмоциональная поддержка. Дорогой, покурить хочешь? Ну, пойдем покурим. Так
пожалуйста, кури. Нет, поддержка выглядит в том, что, во-первых, родитель все-таки имеет свои собственные мысли на этот счет, и имеет на это полное право, да, и он имеет право об этом говорить. Но он поддерживает, именно говоря о том, что бы ни случилось, я тут есть, в наличии, ко мне можно прийти. Ты можешь мне рассказать, и мы с этим что-то дальше сделаем. Это совершенно не означает, что ты совсем соглашаешься. Это означает то, что твоя позиция, она вот такая, и она может быть...
Тебя не осудит. Да,
да, но я тебя поддержу в любом случае. Если какой-то коллапс случился, то я тут есть для тебя, и мы что-то с этим дальше сделаем.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Я хотела шажок назад сделать. Верно ли я услышала, что если вы не хотите, чтобы в подростковом возрасте вы жаловались друзьям и соседям, что «а вот мой такой несамостоятельный, даже в магазин за хлебом сам сходить не может», разрешайте ребенку с раннего возраста выбирать ложечку самому.
Обязательно, да, так и есть, все так и есть. И не только ложечки, здесь еще важный момент, что когда что-то идет не так, позволяйте ребенку обязательно исправлять, да, помогайте ребенку найти способы исправить ситуацию. Не всегда все ситуации можно исправить. Ваза упала, разбилась, ее не склеить. Мама расстроена, естественно. Но можно хотя бы хоть какие-то шаги предпринять для того, чтобы, во-первых, немножко успокоить маму, вернуть в баланс, а во-вторых, для того, чтобы ситуацию попробовать хотя бы исправить. Вот это очень важно ребенку понимать, потому что это исключительно опыт и социальные навыки. Малыш не знает, что сделать еще. У вас-то разбилось уже все. Да? Поэтому, когда мама или папа в том числе, да, подсказывает ребенку, как выйти из этой ситуации хотя бы чуть-чуть, касается ли это эмоциональных отношений, подойти, извиниться, поговорить, что-то сказать, либо чисто функциональных, упала ваза, надо чего сделать? Надо подмести, веник вот тут, трогать нельзя, можно взять тряпку и так далее, и так далее. То тогда ребенку проще понимать, что ему делать дальше, и что это не катастрофа, и он не впадает, опять же, в истерику и в тревожность, и не якорит свою ошибку как раз лично для себя тем, что я ничего не умею, я ни с чем не справляюсь, что самое страшное.
Тоже про это Петрановская отлично говорит, что в нашей культуре есть понятие ошибки как вины. Вот
да,
ты,
да.
Ай-яй-яй, виноват, вот поэтому вот это вот и случилось. А если относиться к ошибке как к точке роста, как к опыту и, да, естественному пути обучения...
Мне кажется,
да,
у нас это здорово. В крови, вот это ощущение.
Да, и здорово, что смотри, вот ты ошибся, значит, у тебя теперь есть опыт, что вот так нельзя, а можно вот так, и тогда, во-первых, не возникает вот этот действительно якорь, что... Лучше я вообще эту вазу нафиг трогать не буду.
Никогда причем, да.
А какие ошибки на этом этапе совершают родители? Чаще всего же они осуждают детей.
Да. Здесь вопрос того, что либо это становится вседозволенностью, делай все, что хочешь, дорогой. Я вообще тут самоустраняюсь, и ребенок развивается, границ нету никаких и никогда.
Что, а на... что же там плохого?
Это плохо.
Зато сразу что... такая самостоятельность.
Нет, это не самостоятельность, это как раз ощущение отсутствия границ и понимание того, что на самом деле мир, он достаточно небезопасный, да, и ребенок имеет возможность и должен, в общем-то, познавать этот небезопасный мир потихонечку. Если он его познает весь и сразу, он с этой ответственностью не справляется, потому что ответственность родителей все-таки и про границы тоже немножечко.
То есть идея «мы друзья с нашим ребенком», она не совсем верна. Все-таки отношения должны быть вертикальные.
Да.
Угу. А обратная история, вот если не все можно?
Должны быть границы обязательно, те самые красные правила, про которые мы говорим, да, решительное нет, оно должно быть и без этого никуда, просто потому что взрослый, он на то и взрослый, у него есть жизненный опыт, и он знает, что действительно делать опасно, он знает действительно, что делать нельзя, у него больше возможностей, в том числе прекратить некую ситуацию, например, в отношении других взрослых, к примеру, да, с которой ребенок автоматически справится не в состоянии. Как с теми же самыми другими взрослыми учителями, например, да, и так далее. Должны справляться взрослые со взрослыми, а не ребенок бороться со взрослыми. Это неправильно, это иерархично, и это невозможно в целом, получается, да?
А по каким причинам сепарация может не происходить? Есть ли такие ситуации вообще, в принципе?
Да, на самом деле сепарация — это тот процесс, который происходит не только с точки зрения родителей к детям, но и с точки зрения детей к родителям. То есть это некие двусторонние процессы. Бывает так, что с какой стороны оно сбоит. Например, ребенок вполне готов сепарироваться, он радостно идет в детский сад, мы берем чуть старший возраст, да, там 3-4-5 лет, он радостно идет в сад, он хочет играть с другими детьми, он открыт к новым взрослым, а родитель в данном случае не готов его отпускать, и мама его оберегает всячески, мама не дает ему развиваться, мама нервничает, Да, это говорят о том, что у мамы как раз сепарация не проходит. Ребенок, да, вовсю, а вот мама пока не может, и маме дается тяжело. Бывает наоборот. Мама готова, все, я хочу работать, я хочу бежать, я хочу делать там какие-то другие дела, я хочу возвращать свою личную жизнь с папой, например, да, или там строить отношения с каким-то другим человеком, если это мама одинокая. А ребенок не готов, и ребенок вцепляется, и нет, я маленький, еще нужна забота.
А почему мама и ребенок могут быть не готовы к этому естественному процессу, обусловленному самой природой, как ты ранее сказала?
Потому что не синхронизировались вовремя, так бывает, да. Все-таки разные личности. Бывает так, что у ребенка больше потребностей, например, или у мамы больше потребностей каких-то в другом, да. То есть все идут в разном темпе. Это зависит от темперамента, это зависит не всегда от объективных причин и возраста, это зависит именно от личностных характеристик в основном. Да, мама может быть, например, очень тревожная сама по себе, в принципе, а ребенок очень бойкий, самостоятельный, коммуникабельный, социальный, все у него нормально. Либо наоборот, мама такая прогрессивная, активная, да, социальная, а ребенок достаточно тревожный.
Разве может у бойкой мамы вырасти тревожный ребенок?
Конечно. И да? Здесь огромное количество скрытых внутренних конфликтов прямо сразу, когда мама очень быстрая, мама очень активная, а ребенок немножко подтормаживает, так бывает, и сам по себе, и она очень нервничает, она пытается его подтянуть под себя, он начинает сразу думать, что он какой-то плохой, что мама его недостаточно любит, или он недостаточно заслужил ее любовь, да, что-то идет явно не так. И здесь большие-большие проблемы кроются, к сожалению.
Могут ли быть какие-то события, которые могут сепарацию притормозить, отложить, затянуть?
Да, конечно. Ну, это, во-первых, в первую очередь, конечно, какая-то ситуация в семье. Это те же самые какие-то проблемные отношения, конфликтные отношения между родителями, например, когда ребенок вообще отходит немножко на второй план. Да, это рождение сиблингов, братьев, сестер, младших.
Про конфликтные отношения мы обсуждали, когда кризис 3 лет. Я говорю, а у нас не было кризиса 3 лет. Он говорит, да, так не бывает. Я говорю, ну как бывает? У нас развод был, не до кризиса 3 лет был. Поэтому он прошел настолько смазанно, что его не было ярко выраженным.
Но это значит, что следующий кризис ближе к 7 годам вам аукнется в двойном размере. Так что
да уже аукнулся, нормально.
Значит, хорошо. Это говорит о том, что сепарация она должна проходить в любом случае. Да? Мы говорим о том, что ее нельзя проскочить. И когда родители радуются, ой, а у нас подросткового возраста почти нет, у нас так все гладенько и хорошо, я обычно начинаю волноваться. Да,
гораздо больше, чем если дети бунтуют.
Да, да, именно так. Потому что потом, через пару лет, чаще всего они придут с большими сложностями, большими проблемами. Либо ребенок вырастает, такой послушный, милый, хороший, вырастает, и уже будучи взрослым человеком, сталкивается с тем, что вот эти конфликтные ситуации у него вообще не пройдены. И он совсем не взрослый человек внутренне, да, он недостаточно развитый еще, он достаточно инфантильный, и ему ужасно трудно, сложно, да, строить какие-то отношения с другими людьми, партнерские отношения со второй половиной, рабочие отношения в том числе, и особенно, конечно, растит своих детей, потому что потом, когда он растит своих собственных детей, когда они появляются, вот это все на него обваливается. Но в двойном размере.
То есть по взрослому человеку видно, как у него прошла сепарация.
Конечно.
С родителями.
Да.
Ну что, ты не видела этих взрослых? Почему-то мне всегда попадаются престарелые мамы и взрослые дяденьки, которые вместе ходят чуть ли не за ручку за хлебом.
Да, это ужасно, это ужасно.
Ну, иногда это бывает история про какие-то действительно серьезные изменения, да? Но иногда вовсе не про серьезное, а просто потому, что не произошли вот эти естественные процессы сепарации. Mm-hmm. Я знаю, что в традиционных обществах вот эти процессы сепарации, они прям сопровождались. И в российской истории тоже есть там, у казаков в 3 года сажали мальчика на коня, по-моему, я вот боюсь ошибиться, да, девочку за прялку. Да, там,
потом в армию на 25 лет.
И эти моменты, они как бы позволяли
ритуалы.
Перейти
да.
легче.
Общество вообще в целом, они склонны, да, вот эти устанавливать ритуалы для того, чтобы облегчить вот этот самый переход, для того, чтобы общество само внутри себя принимало человека в новом статусе, в новой социальной роли. И это очень важное мероприятие. Да, то, что сейчас они отодвигаются на второй план, как тот же самый брак, свадьба, как те же самые там рождение детей, которые там как-то проходят некоторое время назад, да, и на этом никто не акцентирует внимание. Так и другие важные ритуалы, это, конечно, с психологической точки зрения не очень правильно.
Мы вот, кстати, интуитивно нашли эти штуки. В 3 года он переезжал в отдельную кровать наконец-то.
Да, да.
И я ему говорю, смотри, малыши, видишь, они спят с мамами, а взрослые мальчики, они спят сами, и когда ты будешь взрослым мальчиком, мы тебе купим карту и повесим над твоей кроватью. И когда это все-таки он оказался готов к этому, я думаю, полгода готовила его к этому. Он ходил страшно гордый, что да. Я не малыш теперь, я теперь взрослый мальчик, у меня есть карта над кроватью. И то же самое произошло в момент его перехода в школу из сада. Он говорит, и если я нечаянно обмалывалась, что мы идем в сад, он говорит, пол, я же школьник, мама.
Да, да. Это, кстати, вот один из вариантов поддержки, про который мы говорили раньше. Когда взрослый понимает, что близится что-то, будь то переходный возраст, будь то сложности, будь то какие-то там свидания, например, будь то школа, будь то новый этап в жизни, да, будем прямо говорить, то он его готовит именно с точки зрения того, как теоретически ему облегчить вход в то, что происходит. Не избежать, не предупредить, а именно подготовить. И некий выбор тоже у него есть, да, в любом случае. Что будет над кроватью висеть? Опять же, карта или там плакат,
да,
или да, картинка.
Да, но он мечтал
и
прямо
карты
мира.
Да, но есть... вот. Поэтому, возвращаясь опять же к первоначальному вопросу с курением, да, не обязательно ребенок пойдет курить, да, но родители заботливые, мудрые, понимающие, что опасность такая есть и разная, не только курение, вообще вредных привычек, конечно, будет его готовить к тому, что эти искушения будут в его жизни, и как ему нужно реагировать.
Интересно то, что вот в моменты этих переходов вот у нас я видела, что у него появлялись дополнительные свободы. Угу. Вот теперь ты такой, значит, ты можешь... Там, не знаю, ходить, например, в магазин сам, там, для него это было важно. Но и еще ты будешь там, например, за обедом мыть всю посуду за всеми. И тогда вот эту историю про посуду гораздо легче принять, потому что, ну, понятно, я же школьник.
Кстати, про магазин. Когда в первый раз ваши дети пошли в магазин одни? Настя, у тебя есть такая история, что вот ты отпустила Мишу?
Ну, он очень просил еще с прошлого года, но у нас довольно активное движение во дворах, и я не была уверена, что все-таки он в состоянии сориентироваться. Он просто был тупо низковат, что его можно было из-за бампера другой машины не увидеть. Но сейчас я вижу, что он вполне с этим справляется, у него есть часы, он приходит в магазин, мне звонит, что он дошел, что он выходит из магазина. И я вот,
то есть
я всегда
за ним ты не устраивала?
Нет, ты знаешь, я всегда соотношу свое внутреннее беспокойство или, наоборот, спокойствие по поводу темы и его готовность. То есть вот он начинает запрашивать, я себя спрашиваю, а я вот как с этим, нормально мне? Ну вот сейчас, кажется, нормально, сейчас давай. Угу. В школу он сейчас просится ходить, но у него там... 5 дорог без светофоров, и к этому я пока точно не готова. Хотя он уже просит. А что ты, я вот сам, я школьник, пойду сам в школу. Вот.
А скажите, как с этой тревожностью-то бороться родительской?
Ну, не всегда с ней нужно бороться. Вот на данном примере как раз, когда 5 дорог и без светофоров, есть необходимость ее послушать как раз. Да, не всегда нужно бороться с ней. Когда с ребенком, в принципе, с самого рождения договариваются, тогда с ним проще в любом случае и со своей тревожностью в том числе, потому что есть некое доверие между родителем и ребенком. И есть понимание того, что, опять же, если что-то пойдет глобально не так, ребенок обратится за помощью, во-первых. И это снижает тревожность.
Да, это важный момент, что мы очень готовились, как вести себя с незнакомцами. Mm-hmm. У нас прям длительный подготовительный период. Я ему рассказывала, как переходить дороги. Я вижу, что он это уже на таком интуитивном уровне делает. Смотрит по сторонам, mm-hmm. оценивает ситуацию. То есть mm-hmm. я вижу, что у него сформированы навыки, которые, в принципе, вот там поход в магазин точно сделают... Ну, достаточно безопасным, таким же, как для меня, в общем-то.
Да, и вот эта подготовка, она, конечно, тоже обязательно. Не просто иди делай, что хочешь, а действительно, как я это вижу, как взрослый человек, о чем я знаю, я должен поделиться, да, своими какими-то мыслями. Это очень важный момент. Ну и, во-вторых, опять же, все-таки любые отношения — это ситуация изменяющаяся, неважно, между взрослыми людьми, либо между ребенком и взрослым. И поэтому даже если сейчас все прекрасно, через там неделю, месяц все может поменяться. И важно все-таки периодически на эту обратную связь к ней возвращаться, да, ее устанавливать обратно. И взрослый должен обращаться к себе и понимать, как он к этому относится. Как вот Настя говорит, спокойно, неспокойно мне там внутри, что я там чувствую. И ребенок точно так же. Готов я, не готов, сейчас я как себя ощущаю, да, или я погорячился, и сейчас, пожалуй, мне страшно, я не готов. И он имеет возможность тогда откатиться назад и признать, что действительно так происходит. Так часто бывает, как раз, когда появляются сиблинги, когда мы говорили, да, братья и сестры, дети очень часто старшие, хотя которые даже в школу ходят, откатываются назад и перестают что бы то ни было делать. Если им это позволяют в определенной, да, здоровой форме, то, в общем-то, они переживают этот момент достаточно спокойно и понимают, что ничего в этом страшного нет. Да что там говорить? Даже мы, взрослые, периодически хотим на ручки, правильно я говорила? Пожалейте нас, возьмите нас на ручки, не хочу ничего решать, да? Вот это оно.
Бывает ли чрезмерная самостоятельность у ребенка, когда в 5 лет он уже все сам, он такой молодец, и родители в нем это взращивают?
Да, не всегда это тоже бывает хорошо, потому что если ребенок берет на себя чрезмерную ответственность, с которой он не справляется, опять же, я все сам, родители, например, работают очень активно, либо их там нету, либо что-то происходит,
да,
он берет
старший
на себя
забирает
много.
Младшего из сада, ходит в магазин,
да,
варит
и сами
суп.
По себе такие живут.
Да. Да, и такими детьми ужасно гордятся, и ставят их в пример, они такие молодцы. И у них...
Войну таких много
да,
было.
Да, к сожалению.
Мне кажется, они уже уставшие.
Детства нету, да. У них нету детства, это такие маленькие старички. Это даже не взрослые, это маленькие старички. У них нету детства, и они при этом с этой ответственностью не справляются. И они совершенно не дифференцируют свои эмоции, чаще всего во взрослом возрасте тоже. Им ужасно тяжело дается вообще проявление какой бы то ни было своей слабости, а мы все-таки не роботы, да, не железные люди. И дальше в каких-то других ситуациях, особенно в отношениях с противоположным полом, если мы говорим про мальчиков в особенности, им очень тяжело быть эмпатичными, им очень тяжело быть чувствительными, им очень тяжело вообще проявлять вот свою собственную некоторую слабость.
А дальше инфаркт в 30 лет.
Да, в том числе.
Мне про это очень нравится образ, который приводит Гордон Ньюфилд. Он такой один из популяризаторов теории привязанности. Он говорит, что ребенок, к нему можно как к растению отнестись. И можно закалять его с раннего детства, готовить его и к засухе, и к наводнениям. Он тогда вырастет...
Боец.
Да, и он тогда вырастет крепкий, такой ко всему готовым, но не сможет развить свой потенциал, потому что он в очень скудных условиях рос. Угу. Можно, наоборот, накрыть его колпаком и всячески его оберегать от сквозняков, как маленький принц розу накрыл, помните? Но тогда он не будет совершенно готов, да, к жизни, да, и сломается от первого сквознячка. А угу, можно просто радоваться, да?
И любить его. Да?
Любить, смотреть, и как бы затем, каков его путь, и просто сопровождать его в этом. И мне этот образ кажется очень мощным, ресурсным и помогающим родителям понять свою роль в жизни ребенка.
Так и есть, да.
Так выпьем же. Это Мария Зеленова, кризисный клинический психолог, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации «Журавлик».
Спасибо большое. Очень было приятно, спасибо.
А это был подкаст «Это надолго», и с вами были его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.